Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. 29 апреля сторонники Михаила Ходорковского из движения «Открытая Россия» планировали провести на Старой площади в Москве и в 30 городах России акцию протеста под лозунгом «Надоел», направленную против нового президентского срока Владимира Путина. Это такая подача петиции в приемный президента. И вот последнее событие. 26 апреля Генеральная прокуратура объявила нежелательными организациями три зарубежные структуры Михаила Ходорковского. За сотрудничество с ними может грозить штраф, а потом, возможно, и тюремное заключение по новому закону. А 27 апреля начались обыски в офисе российского движения «Открытая Россия». Собственно, это движение не запрещено. Почему Кремль обрушился сейчас на структуры Михаила Ходорковского и что происходит в политическом жизни России, мы поговорим с нашим гостем. Это известный российский политолог Валерий Соловей. С нами по скайпу, мы надеемся, свяжутся региональные активисты «Открытой России». Возможно, мы сможем поговорить и с теми активистами «Открытой России», которые сейчас находятся в штабе, где проходит обыск. Вообще, за последнее время произошло, Валерий Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый
много
вечер.
Разнообразнейших событий. Ощущение такое, что просто идет какая-то, я извиняюсь, партизанская война. Ну вот мы с вами не успели сесть в студию, как обнаружилось, что на Алексея Навального было нападение, в него опять плеснули зеленкой. На одного из лидеров оппозиции уже в который раз попали в глаз, он оказался в больнице. Обыски вот эти абсолютно неожиданные тоже, а может, ожидаемые, не знаю. Факт тот, что нам-то они точно картину испортили, и новый лидер этой организации, значит, Александр Соловьев, пока не смог с нами связаться. В общем, ощущение такое, что происходят какие-то, прямо скажем, незапланированные события. Это как у вас?
Я считаю, что это как раз, прошу прощения за такое очень странное выражение, это нормально. Это нормально, потому что это все свидетельствует о повышенной тревожности и нервозности власти, которая вызвана тем, что в обществе меняются политические настроения. И вот эти вот новые политические настроения модифицировались в новое политическое поведение, что мы увидели 26 марта. И власть впервые задумалась о том, что, оказывается, не все под контролем. Что, оказывается, люди могут выйти на улицы без всякого согласования. А тут еще власть своими же собственными усилиями создает проблемы, локальные проблемы, я имею в виду московские городские проблемы в Питере, в Екатеринбурге, в общем, я бы сказал, почти по всей России. И возникает риск, что эти проблемы способны вывести людей на улицу. Поэтому что надо сделать? Надо изолировать опасных смутьянов, потенциальных карбонариев, которые могут воспользоваться вот этим потенциальным протестом в политических целях. Все довольно логично, мне кажется. Хотя, скажем, раз мы уже заговорили о «Открытой России», да, то ее мобилизационный потенциал явно преувеличивает. Явно.
Ну, ее в общем, как угроза. Поведение, да. Конечно, ее достаточно, я бы сказал, такое немножко провокативное. Они к царю решили пойти. И, видимо, за это их и хотят наказать.
Абсолютно. Потому что это, с точки зрения власти, опаснее, чем борьба с коррупцией. Пусть вы даже идете с щелобитной, да, с петицией. Фактически ведь та форма, которую она избрала, это не радикально, это подача петиции. Но кому вы подаете петицию и о чем? Вот это, вот, мне кажется, вызывает очень сильное беспокойство.
Да, это, знаете, напоминает по форме. Вот, к сожалению, мы пока не можем с коллегами это обсудить из «Открытой России», но напоминает по форме 1905 год, когда священник Гапон повел рабочих тоже, в общем, с каким-то текстом не очень внятным, понятным, ну, зато за все хорошее. А по правилам того времени дубинками не били, а просто стреляли. Вот и начали стрелять.
Ну, по счастью, аналогии сейчас не повторяется полностью. По счастью для членов и сторонников «Открытой России».
Да, ну давайте вот мы как раз сейчас имеем возможность с Иваном Ворониным поговорить, с нашим корреспондентом, который находится, я так понимаю, рядом с офисом «Открытой России» и был там. Иван, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что происходило в последнее время у вас там на месте событий?
Добрый вечер, Михаил. В Пентиамоне перегородили вход в отделение «Открытой России». есть какой-то семеро адвокатов, сотрудников «Открытой России» и самого движения, их не пропускают внутрь, несмотря на их законные требования пройти на осмотр. Рядом с ним находится адвокат Илья Новиков, который также не был допущен на территорию противорусского мероприятия. Я передаю ему трубку, он прокомментирует ситуацию.
Илья, добрый вечер, мы рады вас слышать.
Да, добрый вечер,
скажите,
я
пожалуйста,
адвокат Новиков.
Как, да, здравствуйте, как это выглядит юридически, вот сейчас происходящее с «Открытой
Ну, мы не можем точно знать, поскольку до сих пор ни одному адвокату не показали ни одного документа, несмотря на то, что мы явились и по всей форме представились. Здесь коридор перегорожен рядом ОМОН, который говорит, что они выполняют приказ, неизвестно чей. Следователь занят и не может подойти. Следователь нам просил передать, что как только она закончит писать протокол, тогда они будут говорить с адвокатами, хотя закон предусматривает прямо обратное.
Ну, а...
не принимают ходатайство людей, которые находятся в офисе сотрудников «Открытой России» от допуска адвокатов. В общем, здесь творится полный беспредел. Мы уже уведомили об этом адвокатскую палату города Москвы, к которому мы все приписаны.
Скажите, а вот есть информация, что этот обыск проводит известный центр Центр по борьбе с экстремизмом? Что-то известно?
Пока очень похоже. Это действительно похоже на них. Нам ни один человек не показал удостоверение, кроме капитана Унецкого, начальника группы охраны. Кто процессуально отвечает за это действие, мы пока что не знаем. Это очень похоже на то, что было в офисе фонда борьбы с коррупцией месяц назад, когда... Мне сейчас сообщают, что следователь Елютина Анна Аркадьевна. Это человек, который здесь формально является главным. Кто является главным на самом деле, мы пока не понимаем.
Мы получали такую неофициальную информацию, что якобы поводом для вот этого вторжения в офис и обыском был некий анонимный звонок о наличии в офисе «Открытой России» неких запрещенных материалов, вот, которые якобы ищут. Опять же,
Я напомню, что поводом к обыску, тоже замаскированным под осмотр места происшествия, в ФБК был тоже анонимный звонок. Здесь такой один и тот же криминальный почерк, причем криминальный с той стороны, естественно, со стороны лиц, ответственных за эти обыски. До конца нет, насколько это все еще продлится, потому что там люди активно занимаются рытьем в технике, в компьютерах и в документах.
Елютина Анна
Аркадьевна. Вот сейчас я и 6 моих коллег пытаемся безуспешно сюда пройти. Нас не пускают дальше порога. Тех сотрудников, к которым мы пришли, которым мы обязаны оказать помощь, не выпускают. И в целом эта ситуация, конечно, абсолютно за пределами прав.
Ну, то есть это все грубое нарушение уголовно-процессуального законодательства.
Мы, со своей стороны, мы составляем документы, мы фиксируем все это на видео, мы составляем документы для последующего обжалования. Ни одного адвоката внутри нет. И, в общем, все это настолько скандально, что если бы эта история развивалась в рамках правового поля, я бы сказал, что уже сейчас все, что делает следствие, обречено на то, чтобы полететь в мусорную корзину, просто потому что это незакон.
Скажите, а представители прокуратуры в каком-то виде присутствуют там? Они же вроде...
Я здесь не видел ни одного человека в прокурорском мундире. Здесь есть некоторое количество людей в штатском, которые не представляются. Не исключено, что кто-нибудь из них прокурор. Угу. Но скрывающийся прокурор в таком случае.
Ну и мы можем сейчас как-то предполагать, что цель та же, что и с ФБК, то есть попытаться изъять максимум аппаратуры и, так сказать, парализовать
деятельность. Но то, что аппаратуру уже сейчас начинают упаковывать, это мы примерно понимаем. Какая у них цель на самом деле, я судить не берусь. Но, опять же, повторюсь, почерк очень похож. Угу. Тогда это привело к серьезному нарушению в фонде борьбы с коррупцией. Я не знаю, насколько серьезно это помешает работе ближайшие дни «Открытой России». Но в целом похоже на это.
Ну и к вам еще, юрист, как юристу, вопрос такой. Вот Генпрокуратура объявила нежелательными 3 структуры. Это одноименная «Открытая Россия» в Великобритании, Институт of Modern Russia, это Институт современной России в Соединенных Штатах, и общественное сетевое движение «Открытая Россия» в Великобритании. Вот, предположим, если сейчас будут искать какие-то связи и найдут... найдут какие-то бумаги с...
Но потом приложим к протоколу.
Я не хочу делать никаких предположений насчет того, что будет. Единственное, обращу ваше внимание на то, что совпадение названия организации само по себе не является основанием для того, чтобы все одноименные организации в России тут же получали такой же статус. Здесь нужно... во-первых, есть вопрос к законности самого этого решения, о котором вы говорите. Во-вторых, даже если оно законно, предположить... Там все равно потребуется очень основательно эту связь устанавливать. Ее остановить, как я полагаю, не удастся. Поэтому все это разговоры абсолютно подвешенные в воздухе.
Угу. А вообще решение Генпрокуратуры может быть...
Не дают ни в коем случае.
Да. Скажите, а решение Генпрокуратуры по нежелательным организациям, оно может быть обжаловано как-то в суде?
Напрямую по существу нет. Я допускаю, что там были процессуальные нарушения, но поскольку я не представляю в этом вопросе интересы Открытой России, ни одной из этих организаций, ни одной из тех структур, о которых вы сказали, я не могу это комментировать как юрист.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы все-таки сможете применить свои юридические знания на пользу дела. Это был адвокат Новиков, с которым мы беседовали сейчас на связи. Он находится около офиса Открытой России и фактически не может попасть туда. Ну что, Валерий Ильич Соловей с нами, известный политолог. Вот смотрите, какая замечательная картина. Да, там, наверное, сейчас находятся корреспонденты западные, российские, они все это снимают, вот этот ужас, да, вот какие-то люди в форме непонятные, которые не представляются. Это же какой пиар? Вы же специалист как раз по пиару, что весь мир, может быть, не Россия, да, ну, интернет России это точно все увидит, а весь мир увидит, что в путинской России царит правовой беспредел, что какие-то люди в штатском, понимаете, как эти были, Татон Макаут, по-моему, да?
Татон Макуты, да.
Макуты, да, на Гаити, да. Да. Они, значит, там мучают красавиц, девушек из офиса не выпускают. Ну вот зачем это все власти?
Знаете, я задаюсь тем же самым вопросом. Зачем это? Потому что это избыточно сильная реакция. И я не знаю на него ответа, зачем. Ну, точнее, предполагаю, что, помните...
Вот, поднять рейтинг Михаила Ходорковского?
Нет, ну, помните, с ФБК это сделали уже 26 марта. А здесь, наученные тем опытом, что оказывается массовая динамика непредсказуема, и вдруг по зову Открытой России там на Старую площадь выйдут тысячи, десятки тысяч людей, пытается дезорганизовать работу, значит, вот этого этой координирующей организации превентивно. То есть, конечно, какая-то логика здесь есть. Но еще раз, она явно избыточна. То есть, сейчас, вот говорят там, помните, классическая фраза «рыжему делают биографию», да?
Вроцкого, да?
Да. Что это же, посмотрите, Открытая Россия – это мощнейшая организация, которая борется, вот поэтому ее преследуют, там такие отважные оппозиционеры. Ну, это все-таки очень серьезное преувеличение. Да, мощь и влияние Открытой России.
А тогда я конспирологически подойду. А может быть, все делается наоборот, вот если в администрации президента господина Кириенко... Давайте тогда эту теорию обсудим. Я слышал, что и в мэрии Москвы засели враги, которые подставляют Владимира Путина истории со сносом массовым так называемых пятиэтажек, которые не пятиэтажки, а просто грядущий массовый снос.
Я не сторонник конспирологии, я придерживаюсь всегда очень простых объяснений. Там, где есть человеческая глупость и жадность, еще тщеславие, этого вполне достаточно, чтобы объяснить все происходящее. Это первое. Второе, есть закономерность для режимов, которые входят в состояние кризисов. Это, если это серьезные кризисы, экономические, политические, они начинают себя вести очень причудливым образом. То есть им отказывает нормальная, обыденная даже логика. Объяснить их действия, мотивы никто не в состоянии. Они шарахаются из стороны в сторону. И все это производит крайне удручающее впечатление не только на противников режима, да, но самое главное, что на сторонников. Вот это вот история с московскими пятиэтажками.
Ой, да? Давайте мы это отдельно обсудим.
Отдельно. Да. И к тому, что можно, сказать, находясь в рамках там, режима, да, поступать таким странным образом, что создается ощущение без руля и без витрин.
Что засели вредители. Нет, я имел в виду, знаете, наоборот.
Что они, наоборот, раскачивают лодку.
Что они создают, например, противовес Алексею Навальному. Вот они так вот пиарят Открытую Россию, которая не самая сильная организация.
Для того, чтобы создать противовес Алексею Навальному, надо было накачать там Григория Алексеевича Явлинского. Но этого надо было делать когда? На выборах в Госдуму, да?
Михаил Михайлович
Касьянова накачать. Ну, в конце концов, Мальцев это несоразмерное, да, при всем уважении к нему. Несоразмерная кандидатура. То есть надо было кого-то из эстаблишментарных политиков
пустить
накачать.
Пустить в Думу, да?
Абсолютно точно. Одного-двух человек, которые бы сейчас говорили, вот смотрите, мы прекрасны, вот нас поддержал народ, общество, да, нас знают, мы прекрасные кандидаты сейчас на президентских выборах. И, пожалуйста, уже значительная часть тех, кто сейчас ориентируется на Навального, она бы стала чесать затылки и думать, конечно. Значит, с властью можно говорить, договариваться. Да, власть учитывает наше мнение, поэтому давайте вот мы их поддержим. Тут ведь очень правильно сказал, по-моему, сравнительно недавно, что проблема власти в том, что она так зачистила оппозиционное поле, что на нем один Алексей Анатольевич Навальный-то и остался, и больше никого нет.
У нас на связи сейчас Новосибирск, Егор Савин, координатор «Открытой России». Ну вот, его коллеги пока находятся на обыске, а Егор на свободе. Хочу вас сразу спросить, 29 апреля будет ваша акция? Понесете вы свою петицию там в Новосибирске в какое-то Царево место?
Добрый вечер. На свободе вы имеете в виду радио на свободе или, в принципе, я на свободе?
Ну, знаете, я вынужден, знаете, смотреть на реальную ситуацию. Мы сегодня искали вашего казанского коллегу Илью Новикова, а его, оказывается, Кировский районный суд Казани признал виновным в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления и дал ему 5 суток ареста. Видимо, чтобы он не участвовал в акции 29 апреля. Оперативно работают.
Так, ну, в Новосибирске нам не согласовали акцию, поэтому мы решили, что у нас будет одиночный пикет. Человек с ящиком будет стоять, его держать. Вот, и все желающие, люди к нему будут подходить и опускать в этот ящик письма. Мы напечатали около 10 тысяч писем, уже больше половины раздали. Поэтому надеемся, что власть не будет нам противодействовать. По крайней мере, мэрии сказали, что против одиночных пикетов они не против.
Скажите, а как вы вот расцениваете последнее решение, давление на вашу организацию, собственно, и зарубежные структуры одноименные, и вот сейчас обыск? Зачем власти, так сказать, с вами так воевать вдруг пришлось?
Ну, я считаю, что это чрезмерное, конечно, давление, они что-то перегнули палку. Вот, не такие уж мы и мощные, вот, тем более мы не собираемся...
А может быть, вы страшные?
Мы не настолько страшны, мы не хотим революции, мы об этом заявляем, мы не собираемся жечь покрышки, то есть мы не зовем людей на баррикады. Но власть сейчас находится в таком положении, что любые их шаги там, в любой сфере делают им же хуже. Вот. Мы видим, что сейчас происходит в экономике, количество протестов растет, причем протест очень разного спектра. Власть боится концентрации вот этих протестных настроений, что мы сможем с кем-то еще договориться, и поэтому вот превентивными мерами пытается выбить активистов, лидеров различных движений, запугать их, чтобы мы продолжали тихо сидеть на диванах и ругаться.
Понятно. Ну вот у нас сейчас есть возможность показать опрос, собственно, который мы провели в городе Герои Москве. Поговорили с людьми. Собственно, вот активисты «Открытой России», они идут со своими, так сказать, жалобами и требованиями политическими, чтобы Путин не шел на следующий срок. А с чем бы люди пошли, с какой жалобой к Владимиру Путину? И картина очень благостная, по-моему.
На что бы вы пожаловались президенту Путину?
Если говорить вот о жизни людей в России, я бы предложил, чтобы как бы меньше усилий тратилось на какие-то там наши акции за границей, и больше людей тратилось на то, чтобы людям в России жилось лучше. Вот. Ну, а второй вопрос, то, чтобы наша страна была более открытой, как и для нормальных людей, которые приезжают в нее, так и для нас, которые хотят посмотреть мир.
Не знаю, на скрытность. Я бы хотел бы лично от него узнать, почему такая ситуация.
Да я вообще не люблю жаловаться. Я думаю, что каждый человек не должен жаловаться, а все свои проблемы сам решать.
Первый я бы сказал, что если я внешней политикой его доволен где-то процентов, может, на 90-95, так, примерно, ну, может быть, там. А касаясь вот внутренней политики, я этим недоволен. То, что мы живем, эти вот санкции и тому подобное, подражание, 20 миллионов голодных, вы учтите, это просто так не кончится. Я вам прямо скажу, в такой же 20 миллионов голодных, постоянно повторяю. Это что такое? Это в 21 веке, это получается, они, эти 20 миллионов хуже, чем мы испытывали в 46-м году, это был голод, когда был голод. Вот. Это бы... А сейчас это что? Это почему это дело допущено все? И повышение цен и тому подобное?
Ну, естественно, ничего особенного, нормальный правитель, но все-таки стоило бы увеличить льготы, как его. Вот у меня потеря кормильца, и вот мне платят всего лишь 6 тысяч, это очень мало. Ну и пенсии. И дороги, в конце концов, починить просто на кошельке, это капец.
Владимир Владимирович, все очень классно. Вы замечательный президент, глава нашего государства. Так держать, мы вас
так
любим.
Так еще лет 12, видимо,
да.
Держать.
Еще несколько сроков подряд.
Я не это правда.
Ну, я просто сомневаюсь, что я спрошу Путина, он мне ответит. Поэтому, ну, я думаю, как всегда, дураки и дороги.
Можно заняться образованием, чтобы... прогрессировать надо.
Вот по программе реновации пятиэтажек. Ничего непонятно, у населения паника, то есть как-то... У меня очень многие знакомые, кто за, кто против, потому что нет ясности.
Наверное, все-таки на коммунальные услуги ЖКХ, потому что, ну, действительно, сейчас счетчики поменяли, очень много стоит коммуналка, расходов очень много. Действительно, то есть на коммунальные услуги, также на очереди на квартиры. Потому что люди стоят по 20 лет, Москва вроде строится, а по факту у нас, ну, те, кто в очереди стоит по 15, по 20 лет, они не получают квартиру.
Ну что ж, мой вопрос Валерию Соловью. Скажите, пожалуйста, вот у вас нет ощущения, что оппозиция бьет куда-то не туда? Вот она идет с этим лозунгом «надоел», а люди что хотят? Они хотят социальных каких-то реформ, говорят, что в общем нормальный правитель, и он им не надоел.
Вы правы, на мой взгляд, отчасти, потому что оппозиция адресуется к своей собственной целевой аудитории очень небольшой, сравнительно небольшой группе политических активистов, которые действительно политически ангажированы, для которых все упирается там в личность Путина, именно вот проблему власти, а общество действительно более занято социальной проблематикой. И это не только ваш опрос показывает, но и большие опросы социологических центров. Мне кажется, в этом смысле Алексей Навальный более реалистичен, более эффективен. Да, он выбрал ту проблему, которая не является, собственно, политической, хотя она опосредованно на политику все равно выводит. Это борьба с коррупцией. Да?
И не ходит на Старую площадь к
старому. И не ходит на Старую площадь, он не вызывает избыточное раздражение. Да?
Вы имеете в виду в Кремле?
Нет, своей повестка коррупции, она, конечно, раздражает, тем более, на кого он замахнулся, да?
Ну, на Медведева.
Да, да, да. Но, тем не менее, он, обратите внимание, он обходит первое лицо. Да,
да не всегда.
Тем не менее. И он не выдвигает, скажем, даже... я бы сказал, таких острополитических лозунгов. Он же не требует отставки правительства.
Ну, в Донбассе войну прекратить все-таки требует.
Да, ну, понятно, почему. Потому что эта война уже надоела всем. И жители России, они бы хотели поскорее забыть вообще, видимо, о существовании Украины, о существовании Донбасса. Вот. И тем более, как следует...
А Крым-то не забудут?
Нет, Крым уже переработанное сознанием часть истории. То есть вот крымский эффект, он завершился, закончился в основном на рубеже 15-16 годов. Его невозможно реактивировать. Люди не могут постоянно гордиться этим.
Угу. Да. А вот давайте мы спросим коллегу Савина, который у нас в Новосибирске. Вот действительно, получается, что у вас лозунг «Путин надоел» или просто «надоел»? Там у девушек на груди даже было такое эффектное, не знаю уж, кто это делал, на обнаженной, да, все. А вот люди с ними разговаривают, а они вроде как и говорят, давай еще 12 лет, не надоел. Как вы с этим противоречием боретесь?
А здесь нет противоречия. Понятно, что людям надоело каждому свое. Кому-то дороги, кому-то медицина. Просто не у всех пока есть понимание, в чем источник этой проблемы, кто самое зло. Вот. И нужно какое-то время, чтобы люди сконцентрировались и переключились вот от этих текущих проблем, которые они видят, и посмотрели немного вдаль в перспективу, тогда они увидят, что вся эта проблема там, в несменяемости власти, это рано или поздно произойдет. То есть открытая Россия, и мы действуем как бы на опережение. Рано или поздно эту повестку нам придется поднимать.
Хорошо, спасибо вам. А у нас подсоединился еще Дмитрий Семенов из Чебоксар, тоже «Открытая Россия». Ну, не могу не спросить вас, как у вас, опять же, с акцией 29-го, с учетом обострения обстановки, так сказать, растущей классовой борьбы, ростом, да, усилением классовой борьбы. Да-да-да, по мере продвижения к светлому будущему. Да. Вот. Дмитрий, как вы себя чувствуете там перед акцией?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас акция 29 апреля официально согласована. Мы 14 апреля получили документы из администрации Чебоксар, которые подтвердили нам, что акция согласована. В отличие от Татарстана и Москвы, где творится что-то вообще непонятное и невообразимое, у нас пока, на удивление, все спокойно. Вот. И мы в рабочем режиме готовимся к митингу, который состоится 29 апреля. Призываем всех людей туда. И надеемся, что выйдет много народу.
А митингуете в центре города?
Это так называемый один из гайд-парков местных, сквер Чапаева. Ну, это фактически, да, это центр города. Не самый прям центр, но и не окраина. То есть это недалеко от железнодорожного вокзала. В принципе, достаточно легко туда людям проехать. Поэтому мы всех зовем в 14.00 в сквер Чапаева.
Скажите, а вот все-таки по поводу надоел. Ну, вот в вашем варианте, кто же надоел? Вот мы с людьми разговариваем, им Путин не надоел. Им надоели всякие мелкие социальные проблемы.
Ну, собственно, Егор уже по этому поводу сказал, тут просто надоело, это объединяющий лозунг. Вот даже те люди, которые были опрошены у вас, несмотря на то, что многие из них там в целом положительно относятся к Путину, но они тут же начинают называть ряд проблем, которые им надоели. Вот, собственно, наша задача показать людям и как-то доказать и убедить их в том, что вот те самые проблемы, которые они называют, фактически источник этих проблем, это тот самый Владимир Владимирович Путин. Вот показательно был молодой человек, который вот в опросе у вас участвовал, который говорит, ну, мне, в принципе, все нравится, меня все устраивает, ну, за исключением вот только вот разве льготы, а вот еще дороги, и вот начал вспоминать, что его не устраивает. Просто вот нужно вот эту вот логическую цепочку людям построить.
Скажите, а вы готовы уйти в подполье? Вот сейчас начнутся репрессии, будут всех арестовывать, тут всякие фильмы очередные готовятся, так сказать, с рассказами о том, что живут на какой-то черный нал, значит, все оппозиционеры. Ну вот вы как в начале века, 100 лет назад, по пути большевиков, меньшевиков и эсеров готовы идти? Или вы сразу по этапу, так сказать, и в Сибирь, к Савину?
Смотрите, я вообще не оппозиционер. Я не привык там скрываться от кого-то, заводить какие-то фейковые странички в социальных сетях. Я всегда открыт, я всегда доступен, и я буду, собственно, продолжать делать. В то же время я понимаю, конечно, все риски, которые могут возникнуть в связи с этим. Можно попасть за решетку, можно попасть на крупный штраф. Но, собственно, за 7 лет моей общественной деятельности у меня было уже и уголовное дело, административное дело. И мне кажется, я как бы уже показал и доказал, что этим меня не испугать.
Дмитрий, спасибо вам большое. Я к Валерию Соловью опять возвращусь, но я понимаю, что это такая про подполье, это скорее немножко такая мрачная шутка, но тем не менее, да. Тем не менее, не получается ли так, что вот эти славные люди, вот там Володин, Путин и другие, значит, руководители России, а также не очень известные нам там товарищи из центра Э, которые не представляются, из ФСБ, вот они куют новое, ну не подполье, а новое сопротивление, да? Резистанс.
Да, я прекрасно понимаю логику, но мне кажется, они до этого постараются не доводить. То есть, вот они сейчас дезорганизуют деятельность, да, там «Открытая Россия», скажем, 29 апреля похватают тех, кто выйдет на площадь, дадут им административные аресты, но в общем... Нет ощущения, что пытаются начать запустить маховик репрессий. Именно потому, что понимают, что сработает логика острие против острия. То есть пока вы имеете дело с теми, кто действует публично, да, и использует политические, в полном смысле слова, конвенциональные методы борьбы. А на их место могут прийти гораздо более радикальные люди.
Которые они их скажут... сажают. Всех... Вот Демушкина посадили?
Да, помните эту фразу из советских фильмов «Всех не пересажаете». Россия очень большая. И тем более не очень хороший признак, это универсально нехороший признак, повышение доли молодежи. Вот 26 марта.
Для власти нехороший.
Это для власти. Это считается универсально плохим признаком радикализации ситуации. Когда участие молодежи возрастает. Причем не подростков, да, хотя и подростков тоже, а именно молодых людей от 18 до 35 лет. Вот, это плохой признак. Да, потому что это как раз потенциально потенциальные радикалы. Не актуальные, потенциальные. Поэтому я думаю, что она постарается не доводить до этого. То есть речь идет о неких, я бы сказал, таких точечных, дозированных и не очень глубоких репрессиях. Массированная она не в состоянии.
Знаете, я вот с вами не очень соглашусь. Смотрите, за акцию 26-го, за акцию 26 марта под судом находится больше 1000 человек. Их никак не могут пропустить через суды, они уже, по-моему, на июнь.
Но они получают административку.
Да, но еще работает, по нашим сведениям, около сотни следователей, которые куют день и ночь некое дело о сопротивлении власти. Там был некий инцидент с одним милиционером, да, там, может быть, с двумя, с полицейским, извините, теперь. Вот. И по этому делу постараются, значит, еще кого-то тоже, видимо, оформлять. То есть какое-то новое болотное дело, в общем, может возникнуть, на ваш взгляд, или нет?
Теоретически возможно. Но это как раз тот случай, опять же, характерный и типический для России, когда на всякий случай готовят, но будет дана отмашка или нет, непонятно. И вот почему, мне кажется, непонятно. Вообще с давлением, с репрессиями всегда есть проблема. Вы никогда не можете наперед знать, а не приведут ли эти репрессии, давление, к тому, что общество начнет само вести себя более жестко. Вы об этом узнаете только тогда, когда оно начинает себя жестко вести. Обратите внимание, 26 марта было нарушено очень важное табу. Не только в Москве, но и во многих городах люди вышли, презрев запрет. И это очень не очень хороший признак для власти. Угу. Потому что если они и дальше будут, да, преодолевать запреты, если они будут отвечать на усиливающееся давление более жестким политическим поведением...
То есть это то, что происходило в 1905 году в России.
Но все это может произойти в значительно более сжатые сроки. Поэтому я надеюсь, что у власти инстинкт самосохранения это работает.
То есть вы считаете, что есть риск революционного процесса? К столетию октября.
Я бы сказал, не революционного, а просто радикализации политической ситуации. Да, скажем, вот сейчас...
А в какой форме эта радикализация?
Вы знаете, в современном мире эта радикализация, как правило, происходит в форме роста масштаба, в интенсивности политических акций, проходящих на улицах городов. И, как правило, один и тот же сценарий используется. Да? И, кстати, власть откровенно говорит о том, чего она боится.
Цветная революция.
Да, она откровенно совершенно это признает. Это классический сценарий. Это, кстати, считается во всем мире мирной революцией. Да?
Бархатная.
Да, демократизирующий. Есть такой вот социологический, политологический термин. Демократизирующий. Вот этого боятся.
То есть люди вышли на улицу, силовые структуры сказали, пусть власть меняется.
Они попытались, сначала пытаются их разогнать. Вдруг выясняется, что люди не только не расходятся, они начинают сопротивляться. Приказ применить более жесткие средства никто не решается отдать. Это классика. Армия сохраняет нейтралитет. Полиция говорит, вот ты полковник, вот ты генерал, вот ты иди разгоняй. Вот тебе дубинка, вперед. И все. Возникает патовая ситуация. Так вот, лучше до такой ситуации не доводить.
Лучше, наверное, не доводить. Да. Я Дмитрия Семенова сейчас спрошу. Скажите, действительно есть молодежные такие у вас активисты, которые поговаривают на темы революционного развития ситуации? Или такие люди все-таки рассчитывают на какой-то разум власти?
Смотрите, те молодые люди, которые вышли 26 марта и которые, я уверен, выйдут 29 апреля и 12 июня, они никакие не маргинальные радикалы. Даже те школьники, 16-17-летние студенты, мы с ними отдельно общались, проводили ряд мероприятий, собирали их. Это люди, несмотря на то, что им 16 лет, это люди уже своей какой-то концепцией, они очень начитанные, они очень эрудированные. Это, как правило, студенты хороших вузов и ученики элитных школ. Поэтому тут нет никаких революционеров, а действия власти на самом деле вот поэтому выглядят неадекватно и как-то топорно, потому что ничего страшного мы не делаем. А вот они, наоборот, раскручивают и пиарит, с одной стороны, нашу акцию. Вот у нас вчера в гостях был в Чебоксарах Владимир Мивов. Нам отказали все залы в его проведении. Ну, мы пошли на улицу, и это еще больше как бы привлекло интересы к этой акции. Пришло много народу, пришла полиция, которая хотела его задержать. Я не знаю, почему они действуют так топорно.
Понятно. Дмитрий Семенов, Чебоксары, «Открытая Россия». Спасибо большое. Ну, действительно, вспоминаются истории, как самодержавие сдавало студентов в солдаты, да, вместо того, чтобы вести с ними диалог. Да, ну вот диалога не было.
Как могут, так и действуют.
И кончилось чем? Опять же, революция. Нехороший пример, безусловно. Вот, собственно, и все это как можно, наверное, назвать наступанием власти на грабли. Ну, и, конечно, один сюжет вот этого наступания, мне кажется, мы должны тоже обсудить, поскольку мы это видим вот сейчас в Москве. Значит, наш гость профессор Соловей уже про это сказал. Это история с так называемыми пятиэтажками, массовое переселение, без права судебного обжалования, как это все придумано в законе, и не только хрущевки так называемые, разваливающиеся, туда захотел господин Собянин с компанией захватить, но и кирпичные дома, и качественные блочные дома, и вообще все сносить с кварталами, и не считаясь с людьми. Сейчас разговоры у них стали более мягкими, но тем не менее настроение у людей достаточно нервное, как уже было вот в вопросе у нас это прозвучало. Ну и вот Мумин Шакиров пообщался с людьми, давайте мы его посмотрим и послушаем.
Оставьте нас в покое! Оставьте нас в покое! Оставьте нас в покое!
Первые акции против сноса пятиэтажек в Москве начались, как только префекты и главы управ, собрав собственников жилья, объявили о начале программы реновации в столице. С этого момента во дворах хрущевок и сталинок начались стихийные митинги и пикеты.
Смотрите, наш квартал состоит из крупноблочных пятиэтажных домов в серии 205. Индивидуальный проект в скобках, фундамент, который рассчитан на 8-этажные дома. Площадь квартир соответствует современным метражам новостроек. Двухкомнатные 53-54, трехкомнатные 77-78, кухни 8-10, высота потолков 3 метра. Износ домов в среднем 35%.
Жители Тимирязевского и других районов российской столицы, выступающие против сноса пятиэтажек, передали в мэрию коллективные письма.
Я прожил в этом районе 20 лет. Я купил это жилье за свои кровные деньги. Я даже не хочу ехать не то, что в соседний район. Я не хочу ехать в соседний квартал. Я хочу остаться на месте, там, где я живу.
Предварительные списки домов, которые планируется снести, будут опубликованы 10 мая. Затем начнется голосование собственников квартир.
Не сдадим! Не сдадим! Не сдадим!
Ну что ж, а мы продолжаем наш разговор. У нас теперь по телефону Мария Баронова. Мы тему пятиэтажек, я думаю, чуть-чуть отодвинем. Мария, здравствуйте. Вы находитесь, я так понимаю, рядом с офисом.
То, что сейчас происходит, скорее всего, как раз связано с темой пятиэтажек и с тем, что Сергей Семенович решил даже идти в обход федеральной власти, поняв, что наша акция 29.04 теперь несколько переформатируется. И в первую очередь гнев москвичей будет направлен в письмах президенту против, собственно, Сергея Семеновича Собянина. Я думаю, в рамках борьбы с акцией 29.04 на Китай-городе он даже готов уже поджечь администрацию президента.
Угу. То есть вы считаете, что именно Сергей Собянин инициатор сейчас вот всех этих действий?
Я не считаю, я вижу прямую связь того, что происходит, по той причине, что эти действия не связаны со вчерашним решением Генпрокуратуры, с сегодняшним решением Минюста. Эти действия напрямую связаны, проводят обыск, точнее оперативно-розыскные мероприятия проводят следователь УВД по Красносельскому району Елютина Анна Аркадьевна. Проводят, собственно, без адвокатов. Никто из адвокатов за 3 часа 8 адвокатов не пустили, включая личные адвокаты нескольких сотрудников «Открытой России». Не допущены, изымаются личные вещи, из рук выдираются. Компьютеры, техника, сама Анна Аркадьевна Елютина, следователь по Красносельскому району старший, помахала издали телефонограммой, на основании которой, собственно, и проходят эти оперативно-розыскные мероприятия. Это что там находится Александр Соловьев, председатель движения «Открытая Россия», который тоже внутри, он видел надпись «Экстремистская литература». Это единственное, что он успел увидеть, пока ему издали, пока помахали этой бумажкой.
Мария, скажите, пожалуйста, вот в курсе ли вы, что сейчас будет показываться еще специальный фильм на телеканале РЕН-ТВ про то, что либеральные силы, в том числе «Открытая Россия», финансируются черным налом. И я вот даже анонс этого фильма вижу, написано, что скрывает один из лидеров движения «Открытая Россия» Марины Баронова. Как связана подпольная нефтепереработка и российский либерализм? Чем занимается помощница Ходорковского? Откуда у безработных оппозиционеров деньги на красивую жизнь? То есть это, в общем, вы попали в такую мощную вилку. С одной стороны, значит, следственные органы, с другой стороны, вот это вот путинское телевидение. Готовы ли вы к информационной была такому удару?
Ну, круто, я попал на ТВ, все, что я могу прокомментировать по этому поводу, вот опять сейчас при мне можно направить. Также я прошу, сейчас я возьму поближе. Тимур, можешь прокомментировать, что происходит для Радио Свобода?
Привет, Маша. Ну, к сожалению, не пускают адвоката, потому что до этого мы с адвокатом общались, а мне сейчас нужно выйти поговорить с адвокатом.
Ну, человек находится в здании, он не выходит.
Говорите ему тоже.
Понятно. Мы в общем, видим вашу картинку.
Тимур, прокомментируй еще раз, что происходит.
Сейчас сотрудник ОМОН меня пытается оттащить из кадра, не давая пообщаться с адвокатом.
Да, то есть даже вот на ушко просто через плечо не дают личному адвокату Тимуру Валееву, собственно, пообщаться со своим доверителем. И ну, у нас на глазах происходит такое очень грубое процессуальное нарушение.
Мария, вы нас
слышите? В течение трех часов.
Да, у меня, знаете, какой вопрос? Я до этих событий все время слышал, что у вас такая лоялистская акция, вот вы идете к государю-императору со всякими петициями, то есть это все, в общем, не против Путина, получается, а против нехорошей жизни, так?
Вообще-то это не лоялистская акция. Мы заявляем в этой акции, что нам надоел Путин. Мы не требуем от Путина ничего, кроме того, что не идти на четвертый срок. Мы при этом не говорим о том, что мы против самого Путина. Мы не призываем его сажать. Мы призываем прекратить, собственно, сидеть дольше Брежнева. Мы сообщаем также нашей московской власти о том, что нам надоела ее плитка, нам надоела программа депортации, которую они сейчас нам устроили. И, например, меня, и они собираются в крупных транспортных узлах просто расчистить площадки от старых домов и переселить. И, например, вот меня они планируют, судя по всему, переселить где-то в район Икеи вместо станции метро Сходинская. И в нашей акции мы сообщаем, собственно, чем нам надоела власть. Мы вступили в юридически законную форму диалога с властью. В ответ нам власть прислала бойцов Росгвардии и не допускает даже личных адвокатов.
Понятно. Ну, в общем, они с вами воюют всерьез. Мария Баронова была в эфире «Радио Свобода» прямо с места событий из штаба «Открытой России», где проходит такой вот драматический обыск, явно расходящийся с Уголовно-процессуальным кодексом. Вот видите, новые технологии. Раз, телефончик, и мы видим все на месте, и лица этих смущенных, между прочим, работников правоохранительных органов. И какой пиар опять? Вы же мастер пиара.
Да, поэтому социальные сети так раздражают власть. И она с удовольствием бы их прикрыла. К сожалению,
а почему же она не прикроет?
По очень простой причине, как показал опыт, кстати, египетской революции, как только был закрыт Твиттер, толпа каирцев высыпала на улицы города, чтобы узнать, что же происходит. Поэтому это вот палка о двух концах в прямом смысле слова.
Угу. Да, это, конечно, все ужасно интересно. А вот все-таки по поводу акции, так сказать, которую мы, к сожалению, не можем сейчас параллельно посмотреть по телевизору, вот это РЕН-ТВ сейчас будет, видимо, мочить оппозицию, ага. Да? Ну, суть, в общем, понятна, да?
Да, да, она, в общем,
это
уже
один и тот же ход.
Опробированная
вот технология. Как этот ход будет восприниматься нашей публикой?
Вы знаете, политически активная часть, он никак не будет восприниматься, потому что это уже повторение. А широкой публикой он будет восприниматься так же, как всегда, опять же, воспринимался. То есть, каждый останется при своем. Но дело в том, что меняется сама ситуация. Вот мы сейчас ощущаем, что происходит некий сдвиг. Во-первых, есть некое политическое оживление, и власть это почувствовала, поэтому она реагирует острее.
Нервно.
Нервно, да, это именно нервная и избыточная реакция, как говорили в том числе. числе представители «Открытой России» на местах, явно, сказать, избыточно. И второе, что возникают социальные проблемы, казалось бы, локальные, но я думаю, что вот эти локальные проблемы сливаются, генерализируются и могут создать общенациональную протестную повестку. Где это вот Исааки, да, там в Екатеринбурге это тоже храм, в Челябинске экология, а в Москве вот то, о чем мы говорили.
Слушайте, но в Москве, вот вы можете объяснить логику происходящего? Я, честно говоря, не понимаю, как власть могла... На мой взгляд, скорее всего, хотевшая отпиариться на теме расселения ветхого жилья, да, и показать себя благодетелем, подняла народные массы и их гнев на такой уровень, какого мы не видели, по-моему, со времен монетизации.
Абсолютно точно. Это вот именно то, что надо было сделать для того, чтобы превратить совершенно аполитичную и лояльную верховной власти часть общества в обеспокоенных граждан. И как мы видели, эти граждане могут вообще впасть в ярость, потому что покусились на то, единственное, что у них есть, это их квартиры и, главное, квартиры в удобных с их точки зрения местах. И, знаете, если бы мы с вами это обсуждали там, 30-е годы, ну, понятно, в мэрии враги. Прокрались враги, а товарищ Сталин не знает.
То есть, да? Товарищ Путин не знает.
Да. Ну, я бы сказал проще. Жадность, бизнес, жадность. Уже, видимо, все просчитано, уже в глазах вместо социальной напряжение, которое сейчас возникает и может превратиться в серьезнейший социальный конфликт, это цифры с большим количеством нулей.
То есть Маркс был прав, что за 300% прибыли бизнесмены, ну, а в России чиновники, они тоже бизнесмены, да, пойдут на любое преступление.
Вы знаете, насколько я представляю, Маркса в этой части еще никто не смог опровергнуть.
Но смотрите, а в конце концов есть же царь, самодержец Владимир Путин. Вот он выступил вчера с такой довольно вялой речью, что, может, и не подпишу общий закон, если он будет неправильный, если он людям не нравится. А значит, он почувствовал опасность какую-то?
Ну, естественно, ему сообщают, что возникло напряжение, что это напряжение чревато проблемами. Ну, со своей, так сказать, стороны московский мэр и мэрия будут убеждать, что на самом деле все в порядке, это группа смутьянов, опасных заговорщиков. Сейчас мы с ними поработаем, с обществом поработаем, смутьянов изолируем, значит, там протест поделим, да. Ну, это известная там тактика солями, да. Вот. И все успокоится. И, кстати, я не исключаю, что действительно на время удастся успокоить.
Каким образом? Поправки в закон
внесут? Поправки в закон, будут даны широковещательные обещания, значит, что мы все учтем, мы все... Не беспокойтесь, ради бога, все будет. Потом быстренько под шумок, когда как раз лето, да, все успокоятся, время отпусков, все разъезжаются на дачу, закон будет все равно принят, а осенью мы увидим его в действии.
То есть начнут сносить вот эти самые замечательные дома, которые люди готовы защищать с оружием в руках?
Я бы не исключил этого. Потому что у власти... Да, вот это вот как раз единственное, что может остановить. Могут сказать, слушайте, давайте после марта 2018 года. Давайте мы на год перенесем. Но у меня ощущение, что они уже так... Они, это московская мэрия, так включилась в процесс, что их уже ничто не остановит.
Скажите, а зачем, вот зачем Путину это надо? Зачем? Ему, конечно, он что, в доле?
Нет, да ну что? Нет, конечно,
значит, он политически, почему он должен страдать за Собянина и его бизнес?
Совершенно верно. Ну, видимо, не было представления изначально, и даже сейчас нет, о потенциальной взрывоопасности этой темы. Вот. Его просто не было. Изначально это был прекрасный пиар, казалось прекрасным пиаром. Действительно. Мы сейчас расселим москвичей, они скажут большое спасибо, и это будет пример, и потом мы скажем, что так будет во всей России. Вот начинаем с Москвы. Людям хочется хоть во что-то верить. Они очень нуждаются в свете в конце туннеля. И решат, ну, если в Москве сделали, может быть, и до нас, в конце концов, там, руки, и до Воронежа руки дойдут, да, до Петропавловска-Камчатского, да, и дороги. Вот, это прекрасный пиар-ход. Я думаю, что так это и подавали Владимиру Владимировичу. А выяснилось, что этот пиар-ход способен превратиться в тяжелейшую проблему, которая раскачает именно российскую столицу.
Валерий Владимирович, так получается, что частная собственность, несмотря на утверждение некоторых
прижилась.
Людей, она все-таки прижилась, и люди
абсолютно
за нее
точно
хотят бороться.
А, да, готовы. И вот мы видим, что частная собственность действительно для них священна и неприкосновенна. Уже на уровне бытовом, на уровне массового сознания.
Так, может быть, власти логичнее отступить, а еще лучше Сергея Семеновича Собянина отправить куда-нибудь послом.
Собянин не признает частную собственность. Вы же помните, как все это проходило.
Как ларьки сносили.
Ларьки – это не признание принципа частной собственности. Это совершенно другой стиль мышления. Совершенно другой. Это, во-первых. Во-вторых, они больше всего чего боятся? Как советская власть, помните, чего боялась? Мелкой буржуазии, порождающей капитализм ежечасно. Вы помните, как Ленин говорил? Вот они этого и боятся. Не крупный бизнес, который можно контролировать, а вот эту вот мелкую и среднерыночную стихию, которую не контролировать не в состоянии. Это для них субстанциальная угроза. Вот. И они пытаются с этим справиться.
Нам присоединился Андрей Пивоваров. Времени уже мало. Из Петербурга, координатор тоже «Открытой России». Я хотел, чтобы Андрей нам быстро ответил на два вопроса. Один. Акция у вас состоится или нет?
Состоится, конечно же. 29 апреля в 2 часа дня на метро Горьковская мы придем. И даже те обыски, которые были сейчас, наоборот, я получаю письма поддержки. Люди звонят и говорят, что теперь мы точно придем.
И второй вопрос. Что с Исакием? Потому что была выдана информация о том, что это сам Владимир Путин удовлетворил просьбу патриарха Кирилла.
Ну, его уже опровергли, по-моему, уже говорят, что это все-таки не было. Мне кажется, это не важно. Знаете, нам каждые буквально 2-3 недели новый очередной источник информированный рассказывает, то Путин с нами, то Путин не с нами. Наша цель, чтобы Исаакий остался собой, остался музеем, и все было как есть. Мы выходим 1 мая на демонстрацию большой колонной в защиту Петербурга, и мы для себя решение приняли в рамках комитета, который сформирован. Будем бороться за него дальше, а источники, я уверен, будет еще куча информации, и в конце концов, как это было с Охта-центром 10 лет назад, я думаю, мы добьемся своего.
Андрей, спасибо вам большое. Андрей Пивоваров из Петербурга с нами был. И Валерию Соловью тоже вопрос. Ну вот вы знаете, петербуржцы борются за то, чтобы собор Исаакиевский сохранился в качестве музея, где, естественно, идут службы, когда это необходимо. Это символ города. Вот они могут выиграть эту борьбу сейчас?
Они могут выиграть. И у меня нет сомнений, что они в конце концов выиграют. Потому что сейчас происходит как раз то, что их начинает подзаряжать. И они становятся все более ожесточенными в отстаивании своего права. Причем начинало все это, и пока еще это вопрос не политический. Вызывает сильное раздражение, что не спросили город. Вот это очень важно. Да? Вот в Москве это частная собственность, здесь это право людей самим организовывать свою жизнь и хотя бы часть своего пространства.
То есть это значит, что федерализм тоже в каких-то формах начинает приживаться?
Да, и федерализм, и право людей на собственное достоинство, и на право решать собственную судьбу.
Скажите, а опять же, зачем Владимиру Путину было идти здесь на такой риск и удовлетворять, ну, в общем, не очень принципиальную, может быть, для него просьбу патриарха Кирилла? Церковь получила уже столько, что она скоро всем этим подавится.
Ну, если эта история соответствует действительности, я думаю, опять же, никто не предполагал такой острой реакции. Потому что ведь и в Питере и передавали, и Смольный передавали, и много чего передавали, и все как-то проходило. Но оказывается, рано или поздно мы приближаемся, что в Москве, что в Питере, что в Екатеринбурге, к некому рубежу, за которым ситуация вдруг начинает меняться. И похоже, что мы к нему приблизились уже в общероссийском масштабе.
То есть это может случиться как с монетизацией, когда власть хотела сэкономить, а заплатила в 10 раз больше.
Абсолютно верно. В этот раз плата может оказаться более высокой.
Вы имеете в виду политическая плата?
Я думаю, что она может оказаться в полном смысле политической, потому что политическое оживление, которое мы действительно наблюдаем, может перерасти в политический кризис.
Скажите, а вы удивитесь, если вдруг Путин не пойдет на выборы, а появится какой-то наследник. Да вот хоть тот же патриарх Кирилл, вот веселый смех. А может быть какой-то деятель, я не знаю, нынешней администрации?
Поскольку наш президент не заявлял еще о том, что он пойдет на выборы, я бы этому не удивился. Это вполне допустимо. Это кажется сейчас неправдоподобным и маловероятным, но неправдоподобным даже. Но, тем не менее, такой шанс существует.
То есть борьба за пост потенциального вице-президента сейчас там вверху продолжается?
Ну, в общем, признаки этого налицо. и в том числе и кампания против Дмитрия Анатольевича Медведева, да, она тоже отчасти связана с этим.
Спасибо. У нас в студии «Радио Свобода» профессор Валерий Соловей, и мы общались с деятелями «Открытой России».
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asia.